Лев Николаевич Толстой. Набег. Рассказ волонтера. Глава первая. 12 июля капитан Хлопов в эполетах и шашке, форма в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, вошел в низкую дверь моей землянки. «Я прямо от полковника», — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я встретил его. «Завтра батальон наш выступает». «Куда?» — спросил я. «В Энск. Там назначен сбор войскам». «А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?»
«Должно быть».
«Куда же, как вы думаете?»
«Что думать? Я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала. Привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на 2 дня сухарей». «А куда, зачем, надолго ли? Этого, батюшка, не спрашиваю. Велено идти и довольно».
«Однако, если сухарей берут только на 2 дня, стало и войска продержат недолее?»
«Ну, это еще ничего не значит».
«Да как же так?» – спросил я с удивлением.
«Да так же. В Дорги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц».
«А мне можно будет с вами идти?» – спросил я, помолчав немного.
«Можно-то можно. Да мой совет – лучше не ходить. Из чего вам рисковать?»
«Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета. Я целый месяц жил здесь только за тем, чтобы дождаться случая видеть дело. И вы хотите, чтобы я пропустил его?»
«Пожалуй, идите. Только право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас поджидали, охотились бы, а мы бы пошли с Богом. И славно бы», — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно. Однако я решительно сказал, что ни за что не останусь. «И чего вы не видали там?» — продолжал убеждать меня капитан. «Хочется вам узнать, какие сражения бывают. Прочтите Михайловского Данилевского «Описание войны». Прекрасная книга. Там все подробно описано. И где какой корпус стоял, и какие сражения происходят».
«Напротив, это меня и не занимает», — отвечал я.
«Ну так что же, вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают. Вот в 32-м году был тут тоже неслужащий какой-то. Из испанцев, кажется. 2 похода с нами ходил. В синем плаще в каком-то. Так и ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь».
Как мне несовестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.
«Что, он храбрый был?» – спросил я. «А Бог его знает, все бывало впереди ездит. Где перестрелка, там и он».
«Так стал быть храбрый», – сказал я.
«Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают».
«Что же вы называете храбрым?»
«Храбрый? Храбрый», — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. «Храбрый тот, который ведет себя как следует», — сказал он, подумав немного.
Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться. И, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться. И что даже определение капитана вернее определения греческого философа. Потому что если бы он мог выражаться так же, как Платон, он верно сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться. Мне хотелось объяснить свою мысль капитану. «Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор. И выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства – трусость. Поэтому человека, который из тщеславия или из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым. И наоборот, человека, который под влиянием честного чувства, семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом». Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.
«Ну, уж этого не умею вам сказать», — сказал он, накладывая трубку. «А вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите, он и стихи пишет».
Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Мария Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в 2 верстах от моего имени. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее. Старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку, как она называла старого седого капитана. И, живая грамота, могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку.
Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка. «Вот это неопалимой купины, наша матушка-заступница», — сказала она, с крестом поцеловав изображение Божьей Матери и передавая мне в руки. «Потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли, как он поехал на Кавказ, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок Божьей Матери. Вот уж 18 лет, как заступница и угодники святые милуют его, ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был. Как мне Михаил, что с ним был, порассказал, так верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих. Он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет, меня напугать боится». Уже на Кавказе я узнал и то не от капитана, что он был 4 раза тяжело ранен и, само собой разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери. «Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит», — продолжала она. «Я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его, особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя тебе так велела».
Я обещался в точности исполнить поручение. «Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку», — продолжала старушка. «Он такой славный. Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал. И Аннушке, моей дочери, тоже много помогает. А все из одного жалования». «Истинно век благодарю Бога», — заключила она со слезами на глазах, — «что дал он мне такое дитя». «Часто ли он вам пишет?» — спросил я. «Редко, батюшка. Нечто в год раз, и то, когда с деньгами. Так словечко напишет, а то и нет. Ежели, говорит маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров. А коли что, избави Бог, случится, так и без меня напишут. Когда я отдал капитану подарок матери, это было на моей квартире, он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери, капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень уж долго накладывал трубку.